Вечером театру достоился посещение важной особы, второго государственного советника, светского льва и покровителя искусств, для которого каждый вечер бронировалась в театре особая ложа. Как правило, на эти места, не занятые, уже во втором действии пробирались чьи-то друзья и родственники, а то и просто бойкие студенты с галерки. Сегодня ложа не пустовала. Кович, которому заранее доложили о важном визите, имел возможность рассмотреть в бархатной темноте ложи блестящий желтоватый череп. Второй был не стар, но голову имел лысую и нисколько этим не тяготился. Рамон не стал приветствовать гостя лично. Сегодня шли затонувшие. Спектакль сильный, но трудный и неровный. В прошлый раз, 3 недели назад, Ковичу пришлось подвергнуть главных его участников серьезной выволочке. Сегодня он рассчитывал увидеть исправление ошибок, и потому актеры нервничали. Даже если весь государственный совет в полном составе явится и займет собой партер, даже и это не напугает их больше, чем темная фигура главрежа, засевшего в своей ложе, будто зверь в засаде. Неприятная мысль заставила его поморщиться. «Зверь в засаде? Саак? Интересно, а второй в пещере кто? Пользуются ли государственные люди преимуществами?» Вряд ли. Недалеко как 8 лет назад сам престарелый администратор умер ночью в постели. Сон его был глубок, и смерть пришла естественно. «Интересно», — подумал Рамон, облокачиваясь на бортик своей ложи. «Интересно, а тот человек, некто, вставший с кровати в утро смерти администратора, задумался ли он, пещерный хищник, о том, что именно его зубы оборвали администраторскую жизнь?» Рамон сплел пальцы. Конец жизни. Старый Саак. Старый, не черный уже, седой. Хищник, превратившийся в жертву. Вечное чередование ролей. Природа справедлива. Медленно померк свет в зале. Потихоньку нарастала музыка. Затонувшие начались, и с первой же реплики Рамон понял, что все идет наперекосяк. На сцене мямлили. На сцене никак не могли нащупать сцепку, и оттого загоняли и загоняли темп. Дана Берус, героиня средних лет, которую Рамон год назад вытащил из маленького захудалого театрика, затягивала спектакль в русло провинциальной мелодрамы. Клора Кобец, ее партнерша, слишком старательно выполняла последние инструкции Рамона и оттого походила на сороконожку, путающуюся в собственных башмаках. Актеры массовки ходили мертво, как манекены. Кович скрипнул зубами, вытащил из кармана свернутый в трубочку блокнот и на ощупь, в темноте, стал записывать замечания. Под конец первого действия Дана Берус превзошла сама себя. В порыве самодеятельной страсти ей случилось грубо врезаться в декорацию. В зале кто-то зааплодировал, совершенно искренне считая, что громче и темпераментнее означает лучше. Кович поднялся и, не дожидаясь света в зале, прошествовал за кулисы. Дана Берус помещалась в самой большой гримерке. Общежитие на шестерых. Правда, сегодня здесь обретались всего 2. Сама Дана, да молоденькая девчонка, взятая в массовку с испытательным сроком. Рамон вошел без стука. Девчонка, голая по пояс, отшатнулась и спряталась за ширму. «Еще бы завизжала», — неприязненно подумал Рамон. Он думал, что Дана Берус будет в восторге от собственной игры. Собственно, за один этот восторг он без раздумий выгнал бы ее обратно в ее захудалый театрик. Оказывается, он слишком плохо о ней думал, потому что Дана Берус была в испуге.
«Не идет», — сказала она виновата, и уголок ее глаза чуть дернулся. «Сегодня плохая атмосфера, такой трудный зритель».
Перед собой, будто защищаясь, она держала тетрадку с собственной ролью. Распечатку, густо испещренную мелким неразборчивым почерком, задачи и действия, его рама на замечание. Он протянул руку, она отшатнулась. Он взял роль, выдернул из ее пальцев, бросил на стол, в груду косметики, вазелиновых баночек, напудренных ваток и бумажных салфеток. «Забудьте, пожалуйста, обо всем, что я вам говорил. Не повторяйте, пожалуйста, этой ерунды про плохую атмосферу. И я прошу сделать одну вещь. Простую. Это сделает и студент первого курса. Это и она», — он кивнул на испуганную полуголую девчонку, — «сделает. Ровно одна задача. Заставьте вашу партнершу заплакать. Что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, она должна заплакать. Я хочу, чтобы Клора на сцене плакала. Не мыльными слезами!» Он вдруг повысил голос, рявкнул так, что зазвенели стекла. «Не рвите страстей, просто представьте себе...» Он сделал паузу, будто раздумывая. Представьте, что вы в пещере, что вы хищник. Клора — жертва. Вам разве не знакомо состояние, когда с жертвой хочется играть?»
Он смотрел в красивое, точеное лицо Даны Берос и видел, как оно наливается краской, как расширяются зрачки. «Попал», — подумал он удовлетворенно. «Она с хруль, скорее всего. Из мелких, желтеньких. Из тех, что обожают сбиваться в стаи». Он усмехнулся, довольный произведенным впечатлением. Приятельски кивнул напуганной девчонке. Вышел, столкнулся в коридоре с героем, партнером Клоры Кобец, интересным и сильным актером, чрезмерно потеющим на сцене. Вот и сейчас грим потек, парень похож не то на прокаженного, не то на оплывшую свечку.